Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Начнем с печальной новости, в начале недели привлекшей к себе всеобщее внимание, как только стали известны подробности. Возможной причиной гибели в начале сентября в Средиземном море нескольких сотен нелегальных иммигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, пытавшихся добраться до Европы, могло стать нападение на их судно группы торговцев людьми. Об этом заявила в понедельник Международная организация по вопросам миграции. Судно, отплывшее из района египетского порта Думьят 6 сентября, затонуло спустя 4 дня. На борту находились примерно 500 человек. По последним данным, спаслись лишь 9 из них. Сотрудникам организации по вопросам миграции удалось опросить двух выживших. Они рассказали, что были атакованы неподалеку от Мальты. Нападавшие подплыли на двух судах, одно из которых использовали для ударов по транспортному средству, перевозившему нелегалов. Если эта история окажется правдой, это станет крупнейшим кораблекрушением за последние годы, не несчастным случаем, а массовым убийством, совершенным теми, кто не чувствует угрызений совести и ни во что не ставит человеческую жизнь, подчеркивают в Международной организации по миграции. Двое выживших, рассказавших экспертам об обстоятельствах крушения, палестинцы. По их словам, на судне с мигрантами, помимо палестинцев, также находились сирийцы, египтяне и граждане Судана. 9 человек были спасены греческими и мальтийскими моряками. По информации вооруженных сил Мальты, 7 выживших в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения были доставлены самолетом в больницу на греческом острове Крит. Новость о трагедии у берегов Мальты сопровождалась 15 сентября сообщениями о крушении еще одного судна с нелегальными мигрантами из стран Африки. У берегов Ливии перевернулась лодка, на борту которой находились примерно 250 человек. Большинство из них предположительно погибли. По данным ООН, с начала этого года морем в Европу попали более 130 тысяч нелегальных мигрантов. За весь прошлый год таких людей было около 80 тысяч. Люди пытаются попасть в Европу, обычно на переполненных, ветхих и не отвечающих элементарным требованиям безопасности судах. Вы слушаете «Атлас мира». Напоминаю, что в нашей программе мы иногда говорим о событиях, формально, географически происходящих все-таки в России или в Европе или США, в тех случаях, когда их смысл и проблематика напрямую и даже в первую очередь касаются других регионов планеты. Представители 30 государств в понедельник 15 сентября собрались в Париже для участия в международной конференции, посвященной ситуации в Ираке. В финальном заявлении они пообещали поддержать борьбу Багдада против радикальной исламистской организации «Исламское государство» всеми необходимыми для этого средствами, в том числе военными. Данная поддержка будет предоставлена в рамках международного законодательства с учетом безопасности гражданского населения, говорится в документе. «Исламское государство» в арабской транскрипции «Даиш» является угрозой не только для Ирака, но и для всего международного сообщества. Участники конференции сошлись во мнении, что его необходимо вытеснить с занятой им территории на севере Ирака. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская.
Подробности не разглашаются. Когда именно Ираку будет предоставлена поддержка, какими странами и в каком виде, все эти детали остались за кадром. Можно предположить, что речь в первую очередь идет о поддержке иракских войск с воздуха, как о том в преддверии конференции в эфире радиостанции «Роп-А» открыто попросил президент Ирака Фуад Масум. Он заявил, что его стране не нужны иностранные солдаты для проведения наземных операций. Нужны истребители и военные эксперты для инструктажа.
Мы желаем вмешательства в первую очередь с точки зрения логистики, военного вмешательства. Нам также необходима гуманитарная помощь для тех, кто был вынужден покинуть родные места. С военной точки зрения нам не нужны солдаты, которые воевали бы на территории Ирака. Нам необходимо вмешательство с воздуха, а также знания, которыми обладает Франция и другие государства. Так мы смогли бы бороться с этим новым терроризмом.
В Парижской конференции помимо западных государств и России принимали участие ряд арабских стран. От них организаторы мероприятия, президент Франции Франсуа Олланд и французский МИД, ожидают конкретных шагов по предотвращению финансирования организации «Исламское государство». В упомянутом интервью президент Ирака сказал, что не может винить Саудовскую Аравию и Катар в финансировании этой ультрарадикальной группировки. Но, по его словам, вероятно, в этих странах есть те, кто идеологически всячески ей симпатизирует и финансирует ее деятельность. Масум также подчеркнул, что исламское государство представляет угрозу не только Ираку, но и западному миру, ведь многие его боевики являются гражданами европейских стран, которые затем возвратятся к себе и будут создавать террористические ячейки, готовые к действию в Европе. Как отметил по завершении Парижской конференции глава МИД Франции Лоран Фабиус, эта встреча была очень серьезной, но и несла надежду. По его словам, участие в ней приняли 30 самых влиятельных стран мира, единых в своем стремлении бороться против исламского государства. Лоран Фабиус отметил также, что на конференции много говорили о необходимости перекрыть каналы финансирования этой террористической организации, и в ближайшее время обсуждение этого вопроса продолжится.
Убийцы из организации «Даиш», именно так я их называю, говорят всему миру: либо вы с нами, либо мы вас убьем. Когда мы имеем дело с группировкой такого рода, у нас нет иного выхода, кроме как защищаться. И именно такое решение приняло международное сообщество, несмотря на все нюансы и различия. Когда перед нами такая опасная террористическая организация, необходимо принимать меры военного характера. Эти меры будут варьироваться в зависимости от принимающего их государства. Но они помогут нашим иракским и другим друзьям вести эту борьбу. Много говорилось сегодня о необходимости перекрыть каналы финансирования этой террористической организации. Конференция по данному вопросу будет в ближайшее время организована нашими друзьями из Бахрейна.
На конференции в Париже по понятным причинам не присутствовали два таких ключевых для заявленной проблематики государства, как Иран и Сирия. Глава французской парламентской комиссии по обороне Патрика Адам как раз в это время находилась с визитом в Тегеране, и на встрече с ней замминистра иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахьян заявил, что бороться с террором и джихадистами можно лишь посредством предоставления поддержки иракскому и сирийскому правительствам. И для этого Иран, по его словам, не намерен ждать формирования международной коалиции. Президент Ирака посетовал на конференции на отсутствие представителей Ирана, сказав, что Тегеран в первые же дни атаки джихадистов предоставил важную гуманитарную и военную помощь Ираку и иракским курдам. По завершении встречи в Париже Госдепартамент США пояснил, что никакой военной координации с Ираном в вопросе борьбы с исламским государством Вашингтон не планирует, но остается открыт для дипломатического диалога по этому вопросу. В то время, когда в здании МИД в Париже проходила эта международная встреча, ВВС Франции начали операцию в Ираке. С французской базы в Абу-Даби в Ирак вылетели истребители типа «Рафаль» в сопровождении самолетов-разведчиков. Подчеркивается, что речь не идет о беспилотниках, и миссия заключается в сборе разведданных в преддверии планируемого Парижем авиаудара по целям исламского государства.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В столице Венесуэлы, Каракасе, начался суд над одним из самых ярких лидеров оппозиции, беспощадным критиком правящего режима Леопольдо Лопесом, с февраля этого года находящимся в тюрьме за организацию антиправительственных протестов. Его сторонники вновь митингуют на улицах, на фоне все углубляющегося экономического кризиса и крайне непопулярных реформ чавистского правительства и президента Николаса Мадуро. Судебный процесс над Леопольдо Лопесом, лидером партии «Народная воля» и общественного движения «Выход», как ожидалось, вновь поднял в Венесуэле волну общественных протестов, слегка схлынувшую после массовых выступлений в начале 2014 года. Наиболее сильно возмущение людей правлением чавистов проявилось тогда в западных штатах страны, Тачера и Мерида, и в столице, где несколько человек погибли в столкновениях с бойцами отрядов самообороны, правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Лопес был обвинен в подстрекательстве к насилию и 18 февраля арестован, после того, как он сам добровольно решил выдать себя властям. Все обвинения он отвергает, так же, как и еще несколько его соратников, вместе с ним оказавшихся на скамье подсудимых. Около здания суда, где проходит этот процесс, постоянно митингуют не менее сотни активистов оппозиции. Годовая инфляция в Венесуэле, судя по официальным данным, опубликованным только что Центральным банком этой страны, и так остающаяся самой высокой в Латинской Америке, достигла уровня в 63,4%, рекордного за последние 6 лет. В венесуэльских магазинах почти невозможно купить муку, рис, сахар, молоко или туалетную бумагу. При этом власти убеждены, что в бедственном положении экономики виноваты вовсе не бюрократия, тотальная коррупция чиновников, бесконтрольные и бестолковые траты государственного бюджета, формируемого в основном за счет экспорта нефти и нефтепродуктов, или искусственно завышенный на порядок курс национальной валюты, несмотря на официальную девальвацию в прошлом году, а якобы выступления активистов оппозиции, пик которых пришелся на прошлую зиму и весну. Вот что, например, заявил недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро по этому поводу.
Это люди, которые ненавидят свою собственную родину и своих соотечественников змеиной ненавистью. Баррикады, специально возведенные на улицах городов, препятствовали перевозке товаров, а кровавые столкновения мятежников с полицией и национальной гвардией вынудили многих продавцов закрыть свои магазины и торговые лавки. Счастье и благополучие простых венесуэльцев ничего не значит для тех, кто называет себя недовольными. Они готовы на любую низость, чтобы утопить нашу родину. Эти ультраправые негодяи.
В конце августа венесуэльское правительство в полном составе ушло в добровольную отставку, как было заявлено в рамках плана «Революции внутри революции» ради повышения эффективности работы государственных органов и борьбы с коррупцией. Реорганизация кабинета министров почти еще не началась, однако ее руководитель уже назначен. Это 78-летний кубинский военный Орландо Баррего, в молодости считавшийся ближайшим другом Че Гевары. Тем временем президент Николас Мадуро объявил, что в Венесуэле во всех магазинах, торгующих продовольствием, хозяйственно-бытовыми товарами и прочим дефицитом, будут установлены специальные устройства, считывающие отпечатки пальцев покупателей, подобные тем, что используются во время выборов на избирательных участках, чтобы люди не могли проголосовать дважды. Хотя ранее это нововведение задумывалось как добровольный эксперимент, чтобы выяснить, можно ли таким способом упорядочить торговлю и остановить контрабандистов, теперь, не позднее конца ноября этого года, дактилоскопия каждого покупателя становится обязательной. Цены на все основные продукты питания и санитарно-гигиенические товары, в том числе туалетную бумагу, детские памперсы и женские прокладки, шампуни и дезодоранты и так далее, в Венесуэле 2 года назад были искусственно заморожены властями после вступления в силу так называемого «закона о справедливых ценах», направленного, как заявил Николас Мадуро, на борьбу с безумием капиталистической спекуляции. В правительстве появилась отдельная революционная комиссия, субсидирующая производство основных продуктов и товаров, контролирующая цены на них и строго при помощи народных патрулей, следящая за соблюдением частными торговцами предписанной им ценовой политики. Николас Мадуро неоднократно говорил, что в перспективе вообще намерен ликвидировать любой свободный рынок и предпринимательство в Венесуэле, которое, по его мнению, выгодно лишь буржуазии и мировому империализму, чтобы обкрадывать народ.
«Мне сегодня как никогда необходима народная поддержка. Я должен чувствовать вашу любовь и понимать, что вы не сомневаетесь в моей дееспособности, которую некоторые враги нашей революции ставят под сомнение. Уже несколько изданий в Латинской Америке, живущих на деньги Соединенных Штатов, со ссылкой на никому неизвестных врачей написали, что у меня, Николаса Мадуро, якобы имеются проблемы с психикой. Не смейтесь, прошу. Я понимаю вашу реакцию, но ведь это совсем не смешно».
Результатом такой политики, когда себестоимость производства местных товаров оказалась даже выше розничных цен на них, к тому же сопряженной с нехваткой валютных резервов у частного бизнеса для импорта из-за границы, и стали тотальные дефициты и многокилометровые очереди в магазины на улицах венесуэльских городов и поселков. Немедленно проявился еще один побочный эффект. Как заявило руководство правящей партии, не менее трети всех продуктов и товаров, субсидируемых государством, покупатели начали контрабандой вывозить для продажи в соседнюю Колумбию, где они стоят много дороже, иногда в 10 и более раз. Венесуэльцы из приграничных штатов, тех самых, где в начале года разразились протесты, иногда просто ездят в Колумбию на собственных машинах с вроде бы пустыми багажниками, чтобы сливать из полных топливных баков почти весь бензин местным торговцам, оставляя лишь немного на обратную дорогу. В Венесуэле 1 литр топлива среднего качества стоит около 2 центов США. В августе Венесуэла в одностороннем порядке заявила, что все пропускные пункты на границе с Колумбией, общая протяженность которой составляет более 2100 километров, теперь будут закрыты в вечерние и ночные часы. Вдобавок, вдоль границы, большая часть которой проходит через горные джунгли или труднодоступную болотистую саванну Льянос, были дислоцированы 17 тысяч бойцов, верной чавистам Национальной гвардии. Однако пока никаких серьезных результатов, кроме дополнительной напряженности в и без того непростых в последние годы отношениях с Боготой, Каракасу введенные меры не принесли. За исключением арестов более чем 500 местных фермеров и горожан, обвиненных в контрабанде примерно 2500 тонн муки и овощей и 800 тонн солярки. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В Мозамбике в начале сентября лидер местных повстанцев Афонсо Длакама вернулся в столицу Мапуту и на следующий день подписал мирное соглашение с президентом Армандо Гибузой, положившее конец второму раунду гражданской войны в стране. Первый акт военной драмы, в котром сошлись марксистское движение Фрелимо и антимарксистское Ренамо, закончился еще в 1992 году. 15 октября в Мозамбике пройдут одновременно президентские и парламентские выборы. И если оппозиция потерпит на них разгромное поражение, то эксперты не исключают, что это приведет к еще одной, третьей крупномасштабной вспышке кровопролития. Что будет беспрецедентно даже в богатой на затяжные вооруженные конфликты постколониальной истории Африки. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Современную историю Мозамбика мы обсуждаем с известным специалистом по Африке, профессором университета Норт-Вестерн в Чикаго Уильямом Рино. Мозамбик обрел независимость в 1975 году. Была ли это типичная португальская колония в Африке? И почему вообще Англия не отняла этот большой и лакомый участок недвижимости у Лиссабона?
Португалия с конца 17 века, если не раньше, была колониальной державой второго ряда. Ее правители прекрасно понимали, что не могут тягаться с владычицей Марии Великобритании и всегда проводили по отношению к ней примирительную политику, как в колониях, так и в Европе. И Лондон не чувствовал потребности соперничать с Лиссабоном. Был ли Мозамбик типичной португальской колонией? Да, был. Там обосновалось очень много, несколько сотен тысяч белых поселенцев, что впоследствии сильно осложнило демонтаж империи. С той же самой проблемой, если помните, Франция столкнулась в Алжире. Мозамбик был типичной португальской колонией еще в одном смысле. Лиссабон считал ее, по сути, частью метрополии и вводил там такие же методы политического и экономического управления, а сама Португалия в то время, в отличие от Британии, Франции, Бельгии или Голландии, была авторитарной страной, как ее соседка Испания. Эту авторитарную управленческую модель с легкостью переняло первое постколониальное правительство Мозамбика, и так имевшее ярко выраженный марксистский крен – и принялось за осуществление пятилетнего народно-хозяйственного плана, предусматривавшего, в частности, повальную электрификацию.
И на каких условиях произошел развод Португалии и Мозамбика? По взаимному согласию или он был кровопролитный?
Это произошло внезапно в результате государственного переворота в Португалии. Правитель автократ Антонио Салазар был свергнут, и к власти пришли круги военных, исповедовавшие социалистические идеи. Они отказались от дальнейшей борьбы с марксистской группировкой Фрелимо, воевавшей с португальцами в Мозамбике с начала 60-х годов. Не произойдя в Лиссабоне переворот, я не думаю, что Фрелимо смог бы на тот момент добиться победы собственными силами. Тот факт, что независимости предшествовала долгая, хотя и не очень кровавая, война никак не улучшила шансы Мозамбика на мирное постколониальное развитие. Особенно учитывая, что Южная Родезия, а затем и Южноафриканская Республика нашли, вооружили и обучили в свыкшейся с войной стране сторонников и проводников своих интересов.
Это было в некотором роде знаменательное событие. Ведь в 60-е годы казалось, что повстанческие движения в Третьем мире могут быть только левого толка, и что, придя раз к власти, они уничтожат всех тех, кто потенциально способен оспорить ее у них. Но в ряде случаев в Латинской Америке и в Африке мы убедились, что это не так. И это было тем более удивительно, что левое правительство довольно-таки активно поддерживало Москва.
Политически изюминкой ситуации была в том, что война за независимость в Мозамбике продолжалась долго, и чем дольше тянулась война, тем неизбежнее внутри партизанского движения образовались фракции, порой на племенной основе, иногда на региональной. Если находилась при этом внешняя сила, которая хотела и могла играть на этих противоречиях, раздувала бы межфракционные раздоры, то довольно быстро эти естественные трения перерастали в полномасштабную гражданскую войну. Пропаганда изображала основную партизанскую группировку не как борцов за независимость, а как доминантную подгруппу, движимую стремлением установить тотальный контроль над страной и всеми ее богатствами. Это случилось и в Анголе, и в Мозамбике спустя всего 2 года после обретения независимости. Новая власть не успела консолидировать свои завоевания. Ситуация еще оставалась нестабильной после войны с Португалией, и население было готово воевать и дальше. А вот в другой португальской колонии, Гвинея-Бисау, этого не произошло, поскольку независимость была достигнута там сравнительно быстро, и повстанческая армия не успела расколоться. Соединенные Штаты, я полагаю, были бы не прочь самостоятельно профинансировать антисоветские движения в Анголе и Мозамбике, но Америка тогда переживала поствьетнамский синдром временного изоляционизма. К тому же Вашингтон не мог тесно кооперироваться с российскими режимами в Солсбери и в Претории, выступившими спонсорами антимарксистских партизан.
Правительства в Солсбери и Претории были настолько антимарксистскими, шутит профессор Рина, что их спонсорство движения «Ренамо» в Мозамбике не имело под собой никакой экономической подоплеки, а покоилось исключительно на типичной политической надстройке эпохи Холодной войны – стремление остановить расползание просоветского коммунизма на юге Африки. Однако неверно думать, добавляет чикагский профессор, будто «Ренамо» было марионеткой в руках белых расистов. Это движение, как установили посещавшие страну французские журналисты, пользовалось во многих районах Мозамбика большой любовью народных масс, недовольных политикой коммунистов, разрушавших их традиционный уклад. И Фрелимо, несмотря на всю военную и экономическую поддержку Москвы, не могла сломить сопротивление «Ренамо».
В середине 80-х годов, еще до эпохи Михаила Горбачева, Вашингтон понял, что Москва весьма разочарована многими своими союзниками в Третьем мире. Их спонсорство влетает ей в копеечку, а таких уж ощутимых дивидендов не приносит. В том числе материальных, о которых Кремль мечтал в 70-е годы, когда только налаживал сотрудничество с Фрелимо. Мне об этом рассказывал бывший профессор нашего университета Георгий Дерлугьян, служивший до перестройки в советской военной миссии в Мапуту. Коррупция получателей помощи подтачивала усилия СССР по стабилизации этих режимов. В Москве, в свете обострявшегося противостояния на главном фронте холодной войны в Европе, стали всерьез рассматривать альтернативные варианты расходования дефицитных денежных средств.
В ходе первого раунда гражданской войны в Мозамбике погибло более 1 000 000 человек. В этой войне не было крупных танковых или пехотных сражений, но ее затяжной характер, она продолжалась 15 лет, с 1977 по 1992 год, был, видимо, причиной такого количества жертв.
Это действительно шоковая статистика. Не знаю, было ли это как-то связано с курсом Горбачева на большую гласность, но во второй половине 80-х американским журналистам стало много легче собирать сведения о происходящем в Мозамбике. И мир узнал о масштабах трагедии, постигшей страну. Советский Союз в целом перестраивал свою внешнюю политику, пошли разговоры о возможном политическом урегулировании конфликта, и это тоже облегчило поездки иностранных журналистов в районы боевых действий и сбор информации. Окончательное урегулирование произошло в 1992 году, когда, с одной стороны, рухнул СССР, и правительство в Мапуту оказалось на грани экономического коллапса, а с другой правительство ЮАР, патрон Ренамо, взяло курс на свертывание режима апартеида и примирение с чернокожим большинством. И как следствие этого антимарксистские партизаны в Мозамбике стали Претории не нужны. То же самое и в это же время происходит на другой, атлантической стороне Африки, в Анголе. Знаменем нового, более толерантного времени стало и то, что посредником на мирных переговорах в Мозамбике была католическая церковь, традиционный недруг марксистской власти. Именно благодаря усилиям местных священников, медиатором между сторонами конфликта выступил также Ватикан. Возвращаясь к вашему вопросу о количестве жертв, не будем забывать, что большинство погибло не в ходе боевых действий, а в результате скитаний, болезней и голода, который, в свою очередь, был во многом следствием абсолютно продуманной экономической войны, которую вели обе стороны против групп населения, солидарных с противником. И большое число беззащитных беженцев, оказавшихся вдали от родных мест, подогрело охоту к разбою у сугубо самодеятельных бандитских формирований.
После подписания мирного договора и под нажимом международных финансовых организаций Фрелимо несколько отступила от ортодоксального марксизма. Договор о разделе власти с Ренамо относительно мир в стране сохранялся 10 лет, до 2012 года. Однако выгоды от сравнительно быстрого экономического роста в этот период извлекали в основном города, где сосредоточен электорат Фрелимо. И руководство Ренамо, опирающееся на сельское население, решило выправлять материальные перекосы с помощью оружия. На сей раз лидер оппозиции Длакама бился с президентом Гибузой менее 2 лет. Пролонгацию бойни предотвратило международное сообщество, роль миротворца сыграл в частности Китай, заинтересованный в том, чтобы в стране, в которой он на свои деньги восстанавливает портовые сооружения, в надежде экспортировать через них в будущем сланцевые нефть и газ, сохранялось спокойствие. Бойцам оппозиции обещана полная амнистия, места в командных структурах армии и спецслужб. Тем не менее, страсти наклены, Длакама въехал в столицу под усиленной охраной, и если он проиграет выборы преемнику, действующего главы государства, бывшему министру обороны Филиппа Ньюси, что, как считает наш собеседник, профессор университета Норт-Вестерн Уильям Рино, весьма вероятно, то вполне возможен рецидив военных действий. Война в Мозамбике, пользуясь медицинской терминологией, хронизировалась.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В Иране 4 месяца назад появился современный женский журнал «Занан Еймрус» – «Женщины сегодня», немедленно вызвавший гнев и ярость ультраконсерваторов. Редактор издания, знаменитая в Тегеране журналистка Шахла Ширкат, подвергается мощному агрессивному давлению с разных сторон, и в перспективе ей может грозить тюремное заключение. Иранские ультраконсерваторы обвиняют Шахлу Ширкат в распространении устаревших феминистских взглядов и идей, якобы противоречащих исламу. Как сообщает ультраконсервативное иранское информационное агентство под названием «Фарс», тесно связанное с корпусом стражей исламской революции, в конце сентября главный редактор журнала «Занан Еймрус» должна будет предстать перед специальным судом, разбирающим жалобы, касающиеся нарушений в средствах массовой информации. Какие именно обвинения вменяются Ширкат, агентство не уточняет. Сама журналистка пока воздерживается от комментариев.